Ожидание хуже всего. Я поднялся наверх, снял с ковра царскую саблю, попробовал помахать. В принципе, получается, конечно. Опыта нет. Не позаботился научиться, хотя свободное время иногда все-таки было. Ладно, возьму. Гороху будет приятно, что я геройски погиб с его подарком в руках. Когда спустился вниз, баба-яга, вся нарядная, как на картинке, молча сидела на лавочке. Лицо у нее было тихое, благообразное, озаренное каким-то неземным светом. «Как вы?»
«Скоро уже. Водица в рюмочке плещется, а как винтом кверху взовьется, так Кощей и у ворот встанет».
«Я с вами пойду».
«Нет», —
печально покачала головой бабка, а ее крючковатый нос предательски покраснел, а в глазах блеснула влага.
«Не ходи, добром прошу. Ты молод еще, что толку, если вдвоем сгинем? Тебе дело царское до конца доводить надо, милицию на ноги ставить, порядок в Лукошкине наводить, чтоб не было такого больше никогда, чтоб уголовники всякие сюда запросто шастать не смели, чтоб люди вольно дышать могли».
«Я с вами».
«Никитушка, послушай меня, я ведь плохого не посоветую».
«Все, разговоры на эту тему приказываю прекратить. Как начальник Лукошкинского отделения милиции, я обязан первым встречать любую опасность, грозящую нашему городу. Будете спорить, пойду один, а вас здесь оставлю».
«Да ты в уме ли, участковый?»
Мгновенно вскинулась яга. Печаль исчезла неизвестно куда, брови сурово сдвинулись, и под ними заметались молнии.
«И от кого ж ты оставлять вздумал? Да ты без меня, супротив Кощея Бессмертного, и единой минуточки не продержишься».
«Правильно», — подковырнул я. «А вдвоем мы сила, верно?»
«Ох и хитер ты, батюшка», — улыбнулась бабка. «И за что я тебя такого люблю?»
Вода в зеленой рюмке равненько поплескивала от края к краю. Часы с кукушкой отсчитали 12 ночи. Откуда ни возьмись, раздался истерический петушиный крик, прославляющий новое утро. Я удивленно глянул на ягу. Что это?
Петух.
Я слышу, что петух, но разве петухи обычно орут в 12 ночи?
«Обычные не орут», — согласилась она. «А наш орет в любое время. Ходит, как по башке пришибленный. И так мозги куриные, а теперь ночь и день путать стал. Только в суп и дорога».
«Вот здорово!» — обрадовался было я и приуныл. «Нет ни малейшей гарантии, что еге этот суп придется сварить, а мне удастся отведать». Тем паче припомнив, кто, собственно, виноват в безумии петуха.
«Никита Иванович!» — из синей в горницу шагнул заботливый Митька. «Вы бы окошечко прикрыли, погода портится, аж жуть! Сам видал, как вот такенные тучи страшные полнеб закрыло. Все звездочки погасли, только луна кое-как поблескивает. И ветер!»
«Пора?» — я вопросительно глянул на ягу. Она на рюмку. Вода начинала крутиться, словно кто-то невидимый размешивал ложкой чай.
«Пора. Митенька, нам с участковым по делу важному, неотложному выйти надо. Ты уж, соколик, спать не ложись. Присмотри за отделением. Случись, поутру не вернемся, к царю иди. Он тебя сиротою не оставит».
«Никита Иванович, бабуль, чуть вы странные какие-то речи при мне заводите? Ровно прощаться вздумали».
«Ничего», — я похлопал парня по плечу, а потом, не удержавшись, обнял по-братски. «Ты живи долго, Митя. Еремееву держись. Службу не бросай. Все, чему я тебя учил, помни. Не волнуйся за нас, все будет хорошо. Бог даст, свидимся. Наверняка есть какой-нибудь рай и для милиционеров».
«Не пойму я вас.
Наш младший сотрудник оторопело хлопал ресницами, медленно опустившись на скамью.
«А куда вы? Вот бы и я с вами. Чего ж мне здесь штаны-то протирать?»
«Нельзя тебе с нами, Митенька», — ласково ответила Баба-Яга, бережно приглаживая ему вихры. «Уж ты тут побудь, прав сыскной воевода, молод ты. О лихом не думай, вот тебе от терему ключи, кота кормить не забывай. Сердце у тебя доброе, душа светлая, а там, глядишь, при добрых людях и разумом обзаведешься».
«Да я...»
«Нет, Митя, приказываю остаться в отделении. За жизнь дьяка Груздева головой отвечаешь. А мы тоже долго не задержимся».
«За нами не ходи, худо будет», — заключила бабка,
и мы шагнули в сени, оставив молодца одного денешенького и, как пишут в сказках, свесившего буйную голову ниже широких плеч. Звука разбитого стекла ни я, ни Яга уже не слышали. Зеленая рюмка, не выдержав зарождающегося торнадо, покончила самоубийством, бросившись со стола на сосновый пол. Мы вышли к воротам. Несколько удивленные стрельцы сдвинули засов с калитки.
«Куда забрались, на ночь глядя?»
К нам ковылял сумрачный начальник стрелецкой сотни Фома Еремеев.
«Того гляди, дождь хлынет. Не ж дело такое уж неотложное».
«Увы, ждать нас не будут, лучше поторопиться». Мне не хотелось ничего ему объяснять. Фома мужик правильный, поймет, в чем суть проблемы, полезет на выручку. К чему лишние жертвы? Я там оставил Митьку за главного отделения. Если к утру не вернусь, ты присмотри за ним.
«А вы-то куда?»
«Нам надо. Не трави душу вопросами. Идем в интересах следствия. Постарайся, чтоб твои ребята до рассвета просидели у нас за забором».
«Темнишь ты, сыскной воевода», — недоверчиво поморщился Еремеев. «Дай-ка я тебе в дорогу 10 молодцов кликну».
«Нет. И Митьке сказал, и тебе настрого приказываю, за территорию отделения не выходить. Может быть, совершена вторичная попытка отбить у нас ценного свидетеля. Ждать. Утром разрешаю действовать по обстановке, а сейчас пропусти». Фома раздраженно повернулся на каблуках и махнул рукой. Он иногда позволяет себе некоторые вольности, но дело знает и приказы исполняет в точности. Едва мы с Егой вышли за ворота, как ветер утих, тучи сдвинулись, и лунный свет озарил высокую черную фигуру на противоположном конце пустынной улицы.